«Правда тела».
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. «Правда тела».
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела». Меня зовут Илья Переседов, и мы продолжаем последовательно узнавать, какие же сегодня бывают диеты, чем
новые
они отличаются
между
собой. Новые
слова мы с тобой продолжаем узнавать. Мы скоро сможем с тобой составлять кроссворды тематические.
Да, это, кстати, подала голос Наталья Лосева, наша замечательная любимая.
Здрасте.
А мы сегодня снова будем, да, говорить про новое слово, и слово это палеодиета.
Ну, сразу представляется, что ты, знаешь, выскребаешь сухие останки ДНК динозавров.
Да-да-да, из залежи палеолита.
Грызешь, рассасываешь кусочек янтаря вместо леденца и, конечно же, худеешь. Сначала иди добудь ошметок динозавра, а потом заешь его янтарем, тут-то ты
плоть и мамонта, да. Так ли все на самом деле здесь страшно, нам расскажет Алена Поташова, диетолог, гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук. Откуда в нашем питании взялось палео?
Всем добрый день. Это одна из очень модных диет. Страшно модная диета и, наверное, одна из немногих, за которой лежит красивая легенда. Уоррен Кордейн изучал то, как диеты, физические упражнения влияют на человека. И ему однажды попалась статья одного из ученых, который описывал о том, как питались охотники каменного века. Как они жили, что они ели, это то, на что обращают внимание при раскопках, при нахождении скелетов людей каменного века и даже там чуть позже.
Скорее даже не скелетов, скорее вот эти следы их поселений, вот этих стоянок.
Нет,
и прочее.
Здесь речь именно о скелетах и о зубах, о том, что люди были в хорошей физической форме, несмотря на то, что жизнь-то у них была, мягко говоря, не сахар во всех смыслах этого слова. И что было выяснено? Я думаю, что это можно нагуглить даже, что это была за статья, о том, что охотники не употребляли молоко и молочные продукты. Ну, понятно, потому что пока ты там до мамонта добежал, ты его еще и подоить, наверное, нет.
Ну и вообще доить мамонта так себе как бы история.
Ну, в общем, чревато может оказаться. Это те люди, которые не ели зерновые злаковые, хотя здесь есть некоторые вопросы. Потому что я, например, очень люблю какие-то научно-популярные истории про палеонтологию и археологию. И вот известный такой ледяной человек Эци, которого нашли в горах в Италии, там выяснилось, что у него все-таки в животе были зернышки. Его там, когда начали изучать, вот там были все-таки зернышки. Он 3000 лет назад жил. И мне кажется, что всякую лебеду все равно люди ели. Поэтому насчет отношения к злаковым и зерновым культурам, мне кажется, здесь перегибается палка. Но что пошел делать этот человек дальше? Он начал изучать, как живут те аборигены, которые не живут в условиях современной жизни. То есть индейцы Амазонки, эскимосы Аляски, какие-то австралийские аборигены, какие-то полинезийцы, африканские племена. И то, как они жили, чем они питались, они были зафиксированы. Вот эти данные, их изучали ученые. И когда эти племена стали питаться как западный человек, как современные люди, у них резко ухудшилось состояние здоровья.
Так.
Соответственно, этому Кордейн сделал вывод о том, что то, как мы питались, будучи дикими людьми, это более правильное питание, и оно больше соответствует нашей анатомии и физиологии. То есть так, как мы придуманы природой.
И что же там они начали есть?
Соответственно, что нужно есть? Изменить продукты на те, которые растут в том регионе, в котором вы живете.
Капуста!
Наша любимая тема – это стараться употреблять достаточное количество мяса.
То есть это уже вот не как флекситарианство, тут уже мясо можно каждый день, да?
Тут мясо можно каждый день, и если, особенно если у вас генетически, ну, я не знаю, там, например, якутская кровь есть, есть кровь тех народов, которые питались больше рыбой, то значит стараться есть больше рыбы. Как мы знаем, что вот, например, у эскимо эскимосов, это еще одна из диет, о которой мы, мне кажется, уже говорили, кето-диета, они в основном питались жиром, да, то есть это там 70% калорийности приходилось на жир. И да, у этих людей вся эволюция заточена на то, чтобы питаться больше жиром, больше белками и минимум клетчатки и углеводов. Так устроены эти люди. Плюс в палеодиете есть такой термин – антинутриент. Это продукты, которые, как бы это сказать, портят нашу еду. К ним относятся легендарный уже глютен, к ним относятся фитаты, которые содержатся в зерне, которые тоже красивая легенда о том, что каждое зерно не хочет быть съеденным, оно хочет прорасти в растение, поэтому растение накапливает фитаты, которые должны отпугивать животных, которые с животными плохо усваиваются, поэтому животные их не едят. И поэтому вот злаки особенно содержат много фитатов. Почему в какой-то момент модная была история перестать рекомендовать овсянку? Потому что вроде как там много фитатов, и она плохо действует. Ну, не знаю, с моей точки зрения, это некий перегиб.
Слушайте, я вообще слышал теорию, кстати, про то, что злаковые – это такой своеобразный вирус, который подчинил себе людей, что когда-то люди были свободными охотниками, и в том числе и эмоционально свободными, а потом вот чуть ли не сатана подсунул, значит, им зерна пшеницы.
Друзья, это к нам прорвался несуществующий подкаст «Страхи и мифы Переседова». Пожалуйста, промотайте в этом месте.
И мы оказались привязаны к своим полям, мы стали завидовать друг другу из-за урожаев, мы испортили себе пищеварение, и вот это все нам испортили злаки и в первую очередь пшеница. Есть люди, которые на полном серьезе такое верят?
Ну, бывает, да. Туда же попали лектины, оксалаты, сапонины, то есть дубильные вещества. То есть фактически в эту группу попадает пшеница, рожь, орехи, семена, включая даже цельнозерновые продукты, которые имеют с точки зрения доказательной медицины очень хороший эффект с точки зрения влияния на здоровье. Бобовые попали под раздачу, что достаточно редко бывает в таких экзотических диетах. И в запрещенный список попали все посленовые. То есть это картошка, это помидоры, это баклажаны. То есть попало большое количество продуктов. Но взамен всегда же, да, когда мы что-то запрещаем, мы должны что-то предложить. И эта диета предлагает решить проблемы, связанные с аутоиммунными заболеваниями. Например, ревматоидный артрит, например, диабет второго типа, например, гипертензия, то же самое, снижение веса. Что здесь на самом деле, как бы открываем классический секрет, да, когда мы перестаем есть вредные продукты, нам становится лучше. Но здесь список вредных продуктов настолько расширен, что питание становится достаточно сильно ограниченным. Итак, что можно есть? Большой плюс – на палеодиете можно есть мясо в любых количествах. И в идеале, конечно, это должны быть какие-то очень эко-свинки, там, барашки, курицы и индейки. Это может быть дичь. Пожалуйста, олени, мамонты, бизоны, куропатки. Это может быть рыба. И опять же, предпочтительно, чтобы это была дикая рыба. Тогда еще не говорилось о том, что в дикой рыбе может быть и ртуть, и свинец, и все что угодно.
Вот я тоже сижу, слушаю, и мне хочется вклиниться тут же и нашим слушателям сказать, что, друзья, после вот нашего подкаста не надо бежать к знакомым охотникам и тут же покупать у них первую попавшуюся дичь, и рыбу в том числе, потому что вот эти зверики, которые бегают неизвестно где, едят неизвестно что, часто бывают носителями разных заболеваний.
Разного неизвестно чего.
Разного неизвестно чего, и иногда это неизвестно чего, даже живое.
Да, а это особенно касается дичи, потому что здесь, в общем-то, как бы риски заразиться какими-то, назовем их культурным словом, гельминтами, достаточно высоки. На палеодиете можно, на самом деле, яйца, только рекомендуется от птиц свободного выгула, разумеется. Ну, то есть все самое дорогое, самое навороченное.
Я вот слушаю, мы начинали с древних раскопок, а сейчас мне кажется, что это что-то такое из Кремниевой долины, то есть это надо вот быть фаундером какого-нибудь венчурного фонда, быть уверенным, что у тебя в жизни все очень хорошо на долгие годы вперед, чтобы вот развлекаться и заказывать себе из Китая какие-нибудь яйца дикой и утки.
Нет, ну, на самом деле, достаточно покупать яйца у фермера. Есть, опять же, проблема, ровно такая же, как с дикой рыбой и дикими животными. Яйца, которые вы покупаете, не прошедшие государственную сертификацию, могут быть заражены сальмонеллезом. И это классика такая, достаточно жанра. У меня не так давно на приеме была целая семья, которые получили проблемы, когда мы начали копать, с чего же вдруг у них такие сложности, выяснилось, что неделю назад они были у друзей в деревне, а там есть бабушка, у которой свои домашние курочки, все у них хорошо, и они эти яйца купили у бабушки, и молочка купили, и сальмонеллез здравствует. Все подтверждено как бы анализами. После того, как начинают рассказывать о том, что проблемы какие-то начались после того, как кто-нибудь что-нибудь такое домашненькое. Я же ел только домашнее, да? И вот на слове «домашнее» обычно у врача ушки становятся таким топориком, и начинается дальше интересный расспрос, а что именно домашнее вы ели, потому что тут не все так однозначно в нашем мире. Вот. Овощи, фрукты, ягоды. Есть с ограничениями часть можно орехов, можно есть батат. Можно есть всякие авокадо. То есть диета такая, которая достаточно сложная. Что рекомендуется убирать? Разумеется, все, что касается всех современных вещей. Сахар, сиропы, фруктовые соки, готовые продукты запрещены, все сахарозаменители. Здесь есть часть сахарозаменителей, которые разрешены. То есть это, как правило, растительные сахарозаменители типа стевии или эритрола. Здесь запрещено молоко. Ну, как мы уже выяснили, мамонта подоить не удастся. Запрещены многие растительные масла. Причем даже те, которые мы, в принципе, считаем здоровыми. Здесь запрещены все, естественно, маргарины, какие-то там готовые такие продукты. Здесь запрещены все бобовые, большая часть зерновых, подавляющее большинство. Здесь фактически из того, что к семенам относится, ну, можно тыквенные семечки, можно там подсолнухи, пожалуйста, лузгаем. Некоторые виды орехов можно. Из того, что у нас там такое популярное, это грецкий орех.
Кстати, я вот вас слушаю и понимаю, что моя деревенская как бы родня, особенно в послевоенный период, она сидела на палеодиете, только тоже не знала, что это так называется.
А вообще это какое-то пижонство, конечно, честно говоря. Я имею в виду вообще вся эта история с этой палеодиетой.
Такое, это модная история. Но, кроме шуток, если мы говорим не про пижонство, а про то, как ее попытались поисследовать, в принципе, у нее неплохие результаты по исследованиям. Было несколько попыток ее поисследовать, и, в общем-то, на короткий промежуток времени она действительно эффективна. Есть даже несколько исследований, которые говорят о том, что, в общем-то, не так уж она и плоха. Как я могу предположить, как и большинство модных диет, когда мы убираем сахар, рафинированные продукты, мы убираем фастфуд, мы убираем полуфабрикаты, нашим организмом, в принципе, должно стать лучше просто по определению. С точки зрения минусов палеодиеты можем назвать то, что все-таки она будет, очевидно, более дорогая. Во-вторых, будет такой ограниченный набор продуктов, это не так легко соблюдать. Обильное количество белка – это все-таки не полезно, потому что, когда мы говорим о палеолюдях, то есть те, которые жили там в каменном веке, они, знаете ли, бегали-прыгали, они охотились, несколько дней ходили. Один из моих любимых роликов про вот дикие племена, они пошли охотиться за косулей, они ее подстрелили, а потом они 3 дня за ней ходили, ждали, пока она от потери крови упадет. Да, вот мы так не живем.
Да, я тоже слышал, что дореволюционный крестьянин в день, вот просто занимаясь своим домашним там трудом и работой, тратил порядка 5000 килокалорий. Ну, как бы, соответственно, он мог себе позволить потом сесть и съесть там 2 краюхи хлеба и там какой-нибудь.
Здесь дело даже не в краюху хлеба, это тот белок, который будет потрачен, да, он пойдет на мышцы. У нас в наших условиях избыток белка будет выводиться почками. Для того, чтобы росли мышцы, нужно заниматься физической нагрузкой. Потому что если физическая нагрузка при избыточном потреблении белка недостаточно, то этот белок будет вредить нашим почкам. Почему и провалились многие белковые диеты?
Давайте напомним, что у нас есть соленые несколько разборов белковых диет, в том числе и кремлевская диета, дюкана и так далее. Пожалуйста,
да, найдите эпизоды и послушайте. Да, и эти диеты, в общем-то, свой негативный эффект проявили не потому, что диеты-то плохие, они не для тех людей применялись. То же самое касается и здесь. Когда мы даем избыток белка, здесь человек должен давать физическую нагрузку.
Вывод такой: хочешь есть как неандерталец, значит, работай и двигайся как неандерталец. Как он,
да. Давай-ка догони мамонта. Ну что, друзья, интересно. Во всяком случае, познавательно новое слово выучили, новый маркетинговый ход тех, кто продвигает диеты, тоже мы с Аленой разобрали. Что-то полезное, наверное, узнали, а там применять себе вот эту вот палеодиету или нет, решайте сами, есть ли у вас знакомый мамонт, за которым можно побегать с утра.
Но если вдруг вы ее применяете или применяли, и вам есть что рассказать, напишите, мы с интересом об этом узнаем.
Это на самом деле очень интересно, когда люди пишут о своем опыте, потому что это то, что нам действительно помогает собрать какие-то вещи, те грабли, на которые уже кто-то наступил, или наоборот, какие-то интересные вещи, которые человек для себя нашел, то это, конечно же, помогает. Обсуждайте. Мы с удовольствием будем присоединяться к вашему обсуждению.
А мы в нашем сезоне, посвященном диетам, обязательно эти истории упомянем и обсудим.
Спасибо большое. С нами была Алена Поташова, диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук. А это подкаст «Правда тела».
Правда тела.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями. Правда, 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 правда,